Глава 4. Все шло благополучно. Прохор сумел утопить в суетных делах тяжелые свои мысли и переживания и пока что чувствовал себя неплохо. Предстоит широкая гульба, приятельская встреча с почетными гостями, пир горой, апофеоз богатой его славы. Но все это лишь проходной этап, лишь краткий роздых, лишь преддверие дальнейшего шествия его к могущественным целям. Да, пожалуй, он в этих выражениях произнесет свою застольную речь на пиршестве. Затем утихнут пушки, смолкнет звяк бокалов, власти разъедутся, чтоб по крайней мере 10 лет не заглядывать в этот медвежий угол. Тогда Прохору сам черт не брат. И прочь с дороги все бабьи-призраки, все Анфисы, Синильги, пустынники. Берегись и ты, Протасов, развративший Нину, и ты, Нина, со своими друзьями-рабочими. Дорогу капиталу, дорогу энергии, дорогу практическому делателю жизни. Смирно, руки по швам, рабы. Меж тем почтенный осетр плыл как бы по воздуху, в мертвецки пьяном виде. Был выпивший и сам Илья Сахаты. Он орал от скуки песни, изъяснялся по-французски с проводниками-крестьянами, сплевывал через губу и едва не падал с седла под ноги кобылки. А чудо-осетр в сравнении с Ильей Сахатых был величав весом, дородством и молчанием. Тупорылый, усатый, в костевидной ребристой чешуе. Он мирно почивал, как в зыбке, в брезентовом парусе, подвешенном между 6 лошаденками, по 3 с каждой стороны. 4 верховых мужиков, 5-й Илья, сопровождали владыку рыб на пиршество к владыке капитала. У Ильи Сахатых в тароках 2/4 хлебного спирту. Сам пьет и осетра поит. Знаменитый рыбак Сафронов, отправляя Илью в путь, сказал: «Мы имеем все средства рыбу без водички доставлять. Конечно, дело можно было бы огромнейшую бассейну сделать, как в зоологическом саду, только к юбилею не поспеть тогда. А ты, кудрявый, вот что, гляди». Рыбак Сафронов намочил в спирту 2 пучка пакли и засунул осетру под жабры. «Понял? Он топереча должен уснуть, как пьяный, а через сутки проспится, начнет хвостом бить и зебры раззевать. Ты ему опять такую же плепорцию на опохмел души. Он опять округовеет. На 5-е сутки давай побольше. Он уж к той поре вопьется, в полный вкус войдет». Так, благословясь в нетрезвом виде, и доедет до самой юбилеи, то есть выпимши. Илья Петрович так и делал. Когда ему не в моготу в седле, его укладывали в брезент с осетром. Он засыпал в обнимку с ним, как с Февроньей Сидоровной. Илья храпел, рыбина помалкивала. Наконец к торжествам все готово. Осетр привезен, пущен в приготовленный садок. В воде быстро прочухался, ударил хвостом, заплавал. Народ сбегался смотреть на него, как на морское чудовище. Он выставлял на показ башку, водил усами, шлепал жабрами, просил опохмелиться. Семейство Громовых перебралось в новый дом-дворец. Дом деревянный, но большой, разделен кирпичными брандмауэрами на 3 части. Самая обширная комната, где будет дан банкет, имеет площадь в 70 квадратных сажен, отделана полированным ясенем и птичьим глазом. Остальные 25 комнат блистали узорным паркетом, мебелью, коврами и общей роскошью убранства. Была особая комната для волка. Была комната-сад для певчих птиц, порхавших там на относительной свободе. Штат постоянной прислуги значительно расширен. Появились 2 новые горничные, 2 гувернантки, 3 лакея, 2 швейцара, истопники, полотеры, управитель дома. Прохор решил жить широко, владетельным князьком. Помаленьку начали съезжаться приглашенные. К удивлению Прохора Петровича и к сильному огорчению пана Парчевского, прежний губернатор был смещен в связи с делом о расстреле рабочих, приехал с официальным визитом, а главным образом для детального знакомства с предприятиями новый губернатор Перетряхни Островский. Он военный генерал, коренастый, низенький, молодящийся, но довольно старый. И сине-черные накрашенные усы, седые, гладко стриженные волосы, низкий лоб. Говорит глухим басом, и, чтобы навести трепет на обыкновенных смертных, устрашающе вращает выцветшими крупными глазами. Между тем в душе большой добряк и любитель сальных анекдотов. С ним чиновник особых поручений Купкин. Жердеобразный юноша с надвое расчесанной светлой бородкой, в манерах изыскан, предан начальству, хохотун, женолюб и лакомка. С генералом, такой же старый, как и сам барин, лакей его Исидор Кумушкин. Он глуховат и глуповат, но услужлив и верен, как собака. На белых щеках старинной николаевской эпохи бачки. «Хо-хо-хо!» – загремел басистым смехом низкорослый генерал, привстав на цыпочки и обнимая за шею, как давнишнего приятеля, почтительно склонившегося Прохора. «Рад-рад, чрезвычайно рад! Ну как у вас тут? Что? Ха-ха-ха!» «Да вот, ваше превосходительство, трудимся! Я очень польщен, что соизволили! Рад-рад! И торжества, и нечто вроде ревизии! Но вы не смущайтесь, не смущайтесь! Надеюсь, все в порядке?» «Будьте уверены, генерал, губернатор совместно с Протасовым и чиновником особых поручений Купкиным разъезжали по предприятиям с осмотром. Губернатор покрякивал, крутил усы, устрашительно вращал очами, а сам, как говорится, не оза в глаза. Впрочем, на золотом прииске он подозвал бородатого рабочего, спросил: «Кто пред тобой стоит?» «Вы, ваше превосходительство!» — снял рабочий шапку. «А кто такой я?» «Старый заслуженный генерал, вояка!» «Сколько мне лет, по-твоему?» «Да так, годков, 75, пожалуй!» «Дурак! Да, может быть, я моложе тебя!» — бросил генерал и, закряхтев, пошел дальше. А сопровождавшему его Протасову сказал: «Мне никто не дает больше 49 лет. Даже женщины, ха-ха-ха!» «Что женщины не дают, это понятно. Но и я не дал бы вам, ваше превосходительство, 75 лет», — совершенно серьезно заметил Протасов. На рабочего просто нашло затмение, растерялся. Генерал остался очень доволен и ответом инженера, и постановкой дела. Купкин же относился к осмотру по-иному. Во все вникал, все записывал в книжечку, где надо и где не надо, подхахатывал, перемигивался с красивыми девчонками. Прохор, узнав повадку Купкина, велел познакомить его со Стешенькой и Груней. Сводником был назначен Илья Сахатых. «Только предупреди девок, чтоб вели себя скромно, чтоб не допускали», — наставлял его Прохор. «Слушаюсь. А кроме того, охотничий сюжет хочу предложить вам. Господин губернатор, оказались завзятый охотник. Они по дороге на шпалопропитный завод изволили собственноручно застрелить двух куриц, а петуха обранили. Дали за это тетке Дарье золотой и изволили сказать: хорошо бы поохотиться в тайге. Исходя из сюжета минимальности, я хотел предложить вам устроить высокоторжественную облаву на медведя, курсив мой». «Да ты с ума сошел, подвергать генерала риску?» «Никак нет, а нам с Иннокентием Филатычем блеснула блестящая идея – обредить в персональную медвежью шкуру человеческое живое существо – Фильку Шкворня. Он изъявил индивидуальное согласие». Прохор раскатисто захохотал. «А вдруг подстрелит? Обязательно должны ухлопать на повал. Филька Шкворень упадет, зарявкает, задрыгает задними конечностями и подохнет. Его превосходительство, господин губернатор, подбегут, пнут в медвежий сюжет ножкой и уедут. Филька согласен за 25 рублей и новые сапоги. Я все-таки не понимаю. Ах, какие вы непонятные! Мы вложим господину губернатору холостые патроны без пуль. Комментарии излишни. Прохор доволен. Но накануне охоты случился с генералом трагикомический казус. Губернатор Александр Александрович, перетряхни Островский, любил, как большинство стариков, рано вставать. Природа здесь прекрасная, прогулки удивительные. Напившись чаю, он в 6 утра проследовал со своим слугой и собачонкой на легкий променаж. Губернатор в рейтузах с широкими красными лампасами шел впереди. И Сидор Комушкин чуть позади хозяина. Генерал выступал не спеша, браво, по-военному, пристукивая тростью и в такт своим шагам отрывисто покашливал. Ха-ха-ха-ха! Пузатенькая собачонка, видимо, в подражание хозяину, тоже в такт с ним покряхтывала. Тяв-тяв-тяв-тяв. Так, покряхтывая и покашливая, благополучно миновали они усыпанный песком плац пред пожарной каланчой. И Сидор Комушкин тащил на руках шинель барина ярко-красной подкладкой вверх. И вдруг огромный козел, сидевший по случаю приезда знатных гостей на привязи в пожарной, увидав красный цвет, яро оборвал веревку, догнал и Сидора Комушкина и с наскока так сильно долбанул его рогами взад, что Комушкин кувырнулся головой в пятки барина, а собственными пятками огрел генерала по спине. «Что? Что?» – крикнул генерал и тоже кувырнулся, сбитый козлиными рогами. Оба старца ползали на карачках, козел вилял хвостом, метился рогами куда надо. Собачонка Клико, распластавшись в воздухе, со страху неслась, как угорелая, вдоль улицы. «Козел! Козел, ваше превосходительство! Караул! Ай!» И Комушкин снова перелетел через генерала. «Эй, люди!» – закричал генерал, приподымаясь и от ядреного удара взад, как морской дельфин, колесом перекинулся через лакея. Туго натянутые на толстые ноги рейтузы генерала от напряжения мускулов лопнули. Выскочили в касках перепуганные пожарные с веревками. Козла поймали. Генерал встал, отряхнулся. Накинул на плечи шинель, хотел распушить пожарных и собственноручно застрелить козла, но, ни слова не сказав, последовал дальше. За ним прихрамывая лакей. За лакеем собачка Клико с высунутым языком. Ха-тяв, ха-тяв, ха! Замирала вдали. А как спустились к реке, побледневший генерал вновь налился пунцовой краской и загромыхал тяжелым хохотом. «Не угодно ли? Хо-хо-хо-хо! Вернемся в город, вот моей Софи будет потеха, только чур я первый расскажу. Слушаюсь, ваше превосходительство!» Гости меж тем подъезжали со всех сторон пачками, из уездного города, кой-кто из губернского, из местных сел. Дороги пылили под копытами троек, пар, а то и просто верховых лошадок. Прибыл исправник, 4 купца, 2 пристава, 3 лесничих, 2 доктора, 2 священника. Все с женами. Это из уезда. Из губернии, наряду с крупным чиновным и коммерческим миром, приехал вместо приглашенного архиерея архимандрит Дионисий, человек средних лет, упитанный, веселый, относящийся к религии как к выгодному ремеслу. Еще были 3 знатнейших сибирских купца. У 2 отцы занимались когда-то разбоем, а 3-й, большеголовый старик, украшенный золотой медалью за какие-то доблести, в молодых годах сам был при большой дороге разбойником. Он имел возле виска зарубцевавшийся шрам от удара в лоб шкворнем. Из Москвы прибыли именитые купцы Повторов и Страхеев. Из Петербурга 2 крупных кредитора Прохора Петровича, Оба из той группы столичных дельцов, которую так ловко оплел в Питере Иннокентий Филатыч, делец таежный. Купец Рябинин, как лопата тощий, с черной узенькой бородкой, тот, что председательствовал на печальной памяти чашки чая. Другой купец Семен Парфенович Сахаров, бородатый старик старозаветного вида, тот, что на чашке чая орал благим матом: «Мошенники вы с Громовым, мерзавцы вы!» Они оба, здоровые, с Прохором Петровичем сказали: «Ох, и нагрел ты нас, дружок!» «Простите великодушно», — улыбнулся в бороду Прохор, «ведь я тогда в беспамятстве был после пожара». «Как бы в беспамятстве! Как бы после пожара!» Упирая на слово «как бы» и смеясь, подхватил юркий просвещенный коммерсант Рябинин. «Ох уж это как бы!» — погрозил мастодонистый Сахаров пальцем с крупным бриллиантом. «Вот она, статья-то, вот!» — весело выхватил из кармана газетную вырезку Рябинин. «Везде как бы, да будто бы сгорел, будто бы разорился!» А мы, дураки, и слюни распустили. Ха-ха-ха. Ну да ничего, мы свое возьмем. Возьмем, завсегда возьмем. Возьмем. Это сквозь шутку угроза не особенно понравилась Прохору. Не замышляют ли чего-нибудь черти? Ну да если уж надеются взять с меня, так я-то с них в 10 раз сумею взять. Кожу с зубов сдеру.